Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что в это время всегда у нас в эфире циклы программ, то есть 5 программ на одну тему в течение рабочей недели. И на этой неделе мы говорим про апокалипсис, про книгу «Откровения Иоанна Богослова» в разных совершенно аспектах. И повод у нас есть к этому разговору. Мы представляем замечательный проект, он называется «Гурий Никитин. Образы и наставления русской иконописи». Это такой крупный проект в нескольких регионах, который знакомит с очень интересными, ну, действительно уникальными фресками Гурия Никитина в Даниловом, Свято-Троицком Даниловом монастыре в Переславле-Залесском. И в гостях сегодня у нас Кирилл Вах. В предыдущие дни мы с Кириллом уже беседовали. Я напомню, что он директор научно-просветительского центра «Индрик» и руководитель проекта. И также в гостях у нас сегодня Сергей Кругликов, кандидат философских наук и автор канала «Таким образом». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорили о проекте, сейчас мы еще раз, конечно, о нем напомним. Мы поговорили про то, как фрески соотносятся с апокалипсисом, с самим текстом. Мы поговорили о богословских аспектах, а вот сегодня хотели бы сосредоточиться на отражении откровения Богослова в культуре. На протяжении столетий огромное количество людей обращались к теме апокалипсиса и продолжают обращаться, причем совершенно по-разному, прямо начиная с первых веков. Сейчас уже в век технологий, век кинематографа, это обращение, оно в разы, мне кажется, разрослось в любом жанре. Возьмите музыку, возьмите какие-то современные фильмы, неважно, обращение ли это к тексту апокалипсиса, обращение ли это к настроению, которое, как каждому автору по-своему кажется, этот текст передает, обращение ли это просто к какому-то настроению, все равно это все можно как-то вот интерпретировать как тему апокалипсиса, тему откровения, потому что без него вот такой повестки бы, наверное, не было. Сергей, как вы считаете?
Абсолютно так. Хотя здесь, конечно, сразу же хочется разграничить различные способы обращения к этому тексту, поскольку так вот навскидку, чем раньше, чем о более ранних явлениях христианской культуры мы говорим, тем более обращения эти благочестивы, спокойны, как-то взвешены, современным языком говоря, даже оптимистичны.
А дальше по нарастающей.
По нарастающей в другую сторону, да, то есть наоборот, по нисходящей, в смысле, что упивание вот этими ужасами, всевозможными монстрами, страхом конца, как все погибнет, разрушится, и, в общем, совершенно все будет беспросветно.
Да, давайте только начнем, наверное, наш разговор с того, что еще раз напомним о самом проекте. Кириллу слово передадим, и, Кирилл, по традиции уже несколько программ мы напоминали и рассказывали подробно, но здесь вот, да, надо еще, наверное, сказать обязательно, что Сергей Кругликов, наш гость, это ведущий и главное действующее лицо фильма.
Да, действительно, наш проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив, благодаря этому мы имеем возможность показать фрески Гурия Никитина в 4 городах России, показать их в необычном большом формате с электронными добавлениями, представить книгу об апокалипсисе и представить фильм об фресках и о современном восприятии людьми образа апокалипсиса, образов апокалипсиса, в котором среди вот наших уже известных экспертов, Вероники Андросовой, отца Пантелеимона, настоятеля Данилова монастыря, вот в главной такой роли, если это можно сказать, выступил Сергей Кругликов, за что ему отдельная большая благодарность. Сергей совершенно удивительным образом быстро как-то влился в вот в эту тему. И, ну, наверное, это связано с тем, что действительно образы откровения Иоанна Богослова настолько плотно живут с нами вот в культуре Руси, в культуре России, что, ну, наверное, людям так или иначе с этой культурой коротко знакомым, эта тема близка и позволяет активно и быстро включиться. Ну, если вот продолжить наш разговор уже начатый, действительно, вот что людей, вот эти образы апокалипсиса, что их трогает? У меня есть такое ощущение, что это близко нам всем просто потому, в первую очередь, потому что, ну, такое ожидание суда, да, вот, в том числе и над собой, оно начинает сразу, как только вспоминаешь, что вот тебя могут что-то спросить, да, то, естественно, мозг определенным образом на это реагирует, возбуждение и некая повышенная, так скажем, реакция. Так, наверное, происходило всегда и во всех слоях общества, в том числе и с русскими писателями, и художниками, и не только русскими, и мировыми в том числе. Вот, поэтому вот эта тема некой личной персональной ответственности каждого, в которой, ну, уже не получится спрятаться за широкую спину коллектива, вот она присутствует и присутствовала, наверное, всегда в европейской, как минимум, европейской культуре. И позволяла с этой стороны, ну, изучать, собственно, человеческую натуру, человеческую, то, каким образом человек, проживая свою жизнь, передает этот мир другим людям.
Сергей, как вы... Почему эта тема, во-первых, для вас близка? Мы представляем вас как кандидата философских наук, но если вы достаточно много говорите на библейские темы, о библейских сюжетах, новозаветных, в том числе и об апокалипсисе, соответственно, я так понимаю, что и тематика эта вам почему-то достаточно близка.
В данном случае Кирилл уже, на самом деле, действительно высказал очень важное замечание, что это такая тема абсолютно необходимая, в смысле, обойти мы ее не можем, да, о чем бы мы ни стали говорить, да, мы даже когда занимаемся какими-то круто философскими задачами, темами, то там неизбежно сталкиваемся с проблемами, например, конца истории, да, или ее отсутствия, или той же самой проблеме суда, как критики и все прочее. Тут апокалипсис, уши там, или там рога, да, повсюду торчат в любом случае. Поделюсь скорее забавным наблюдением, которое у меня случилось именно во время работы над проектом. У меня разблокировалось воспоминание одного из первых таких серьезных разговоров с папой, ну, в детстве. Я почему-то, мне кажется, все дети 90-х так или иначе сталкивались вот с этим невероятным совершенно веером всевозможных предубеждений, тоже весьма апокалиптических ожиданий.
Там, да, что, особенно вот если этот синкретизм религиозный присутствовал
это
в доме, на уровне книг, на уровне,
конечно,
фильмов.
То есть мы это ничего не читали, но это было просто вместе с там шприцами, которые валялись
у
под
окнами.
У меня
просто дома обложками было.
Книжки, да, эти книжки бросались в ящики, это было вот повсюду.
А у меня не в ящике, я это помню просто по комнате. У нас очень много было литературы различного религиозного характера, то есть, но это вот была не православная семья 90-х, а это была семья людей, которые есть, которые интересовались совершенно разнообразными философскими течениями, которые находили свой выход именно в религиозном мировоззрении.
Это еще, да, это даже конец, это уже с 80-х годов, да, советских, вот это вот все чаяние вот этой тайны, оно было повсюду. Вот у нас дома подобных книг особенно не было, но вокруг атмосфера была такая. И, в общем, какая-то была пятница 13-я, и мне мальчик, с которым мы дружили, мне лет 6 было, говорит: ты знаешь, вот сейчас пятница 13-я, значит, конец света будет. Вот, и я пришел домой и спросил папу: чего за конец света? Папа стал мне читать апокалипсис. В общем, и как-то мне это так запало, и я потом дворовым ребятам рассказывал тоже, что я оттуда там усвоил, как это, как в основном, естественно, про страшное. Но вот пока мы рассматривали фрески Гурия Никитина, беседовали с отцом Пантелеймоном, вот снимали как раз натуру в рамках этого нашего проекта, мне как-то так вспомнилось это и показалось весьма замечательным, насколько вот такая небесная арка как-то связывает даже собственное детство, да, с темами, казалось бы, достаточно отвлеченными. Тогда меня, конечно, не интересовал какой-то морально-этический, да, и даже религиозный аспект этого дела. Мне казалось, что это просто вот такие яркие картинки, да, которые, в общем, любопытны, даже будоражат чем-то. Потом это же вернулось там, в 2012 году, когда тоже все ожидали, что сейчас все навернется. Вот. А, конечно, сейчас мы и в тот уровень, на котором мы обсуждаем и текст апокалипсиса, и фрески Гурия Никитина в этом проекте, это скорее то, что имеет значение для нас не в рамках какого-то светопредставления, да, и чисто вот чисто визуализации, а именно нашего внутреннего религиозного опыта, да, который, в общем, объединяет нас, людей, живших давным-давно. Да, мы с ними не по-разному это мыслим, мы призваны, наоборот, к единству, причем поскольку финальная точка и истории, и частной каждого человека, и всего мира, она как бы одна и не поддается спекуляции, мы в этой одной точке с ними, в общем-то, как бы совпадем и можем продуктивно как бы размышлять и как будто даже разговаривать с людьми, которые жили за много сотен лет до нас.
Мне кажется, апокалипсис оказал то, с чего мы начинали нашу программу, какое-то невероятное влияние на мировую культуру и даже какие-то направления, наверное, сформировал. Когда это начало происходить? Вот это влияние оказалось ощутимым.
Абсолютно сразу, на самом деле, потому что, скажем, Фридрих Энгельс, да, пишет, что в апокалипсис, да, я, возможно, впервые это имя звучит, как-то ссылка на радио.
Нет, ну, да? Понятно, что
вы. Хвалить не будем, да, там смысл в том,
что... Какая разница, ну, как бы это то, на чем мы тоже формировались.
Смысл в том, что он говорит, апокалипсис, вообще откровение Иоанна Богослова, это, на самом деле, не самая непонятная книга Нового Завета, а, наоборот, самая понятная. Вот, и такой, в общем, тезис, отличное начало книги, но дальше он, конечно же, скатывается в то, что она самая понятная, потому что, на самом деле, ранние христиане не представляют из себя никакой единой оформившейся церкви, да, это, в общем-то, какие-то сектанты, которые вот сами не знают, во что верят, и поэтому текст Откровения якобы – это вот набор вот таких ярких картинок, да, которые, в общем-то, нам напоминают скорее всевозможные вот такие вот языческие, да, рудименты и синкретическую смесь всех возможных верований. Поэтому нечего нам даже этот апокалипсис читать, тут все понятно. Да? То есть нельзя было о понятности заявить с позиции большего непонимания, по большому счету. А ведь если мы посмотрим на те же самые римские мозаики, да, ранние еще там 6-7 веков, Христос изображается зачастую именно в виде агнца. Да? Это та эмблематика, которая является апокалиптической по преимуществу, да, потому что...
Это поздний.
Даже, mm-hmm. можно сказать, преимущественно в виде агнца.
Именно так,
среди,
да.
То есть, среди апостолов, это, да. Именно Санта Мария Маджора.
Апсидная часть, да. То есть, это вот то, что первое, ты заходишь в храм, и ты видишь именно агнца, да, воскресшего, да, жертвенного. Вот это и есть ключ. И этот образ апокалиптический, да. Его же мы видим
на саркофагах. И надо сказать, что та же самая история была и в Византии. Агнец, это вот на мозаиках, в первую очередь, это вообще символ такой единой церкви первых веков. Mm-hmm.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Сергей Кругликов, кандидат философских наук, Кирилл Вах, директор научно-просветительского центра «Индрик» и руководитель проекта «Гурий Никитин. Образы и наставления русской иконописи». Ведь крест, он присутствовал и в ранней церкви, наравне с другими символами, обозначавшими, наряду с другими основными христианскими символами, но все-таки это, наверное, после IV века, когда он так прочно вошел как главный символ, да, до этого агнец, рыба, еще другие способы вот такой, вот такой передачи знаний о образе.
Вот на римских мозаиках как раз агнец изображает он с крестом, то есть он как бы не несет его,
там
но...
А там такая перекладина.
Да, высокий такой вот как бы, да. Крест. Ну, он артикулирован крест, именно как крест. Крест, да.
Как жезл одновременно, но, в общем-то, крест вполне...
И вот это, что тайна за семью печатями, что вот этот знаменитый образ или фраза, что агнец Божий и так далее, это, конечно, в первую очередь образ и символ откровения Иоанна Богослова, который имеет, ну, несомненно, глубочайший, центральный, что ли, связующий такой смысл для всей христианской церкви, для вот нашего понимания смысла искупительной жертвы Спасителя.
Добавлю то, что первые века христианства, века прямого и очень скорого ожидания второго пришествия Мессии, да, оно не отложено, оно вот как бы здесь сейчас должно случиться. В этом смысле ситуация вот откровения Иоанна Богослова, да, это не то, как мы сейчас это читаем, что ну вот там когда-нибудь, да, вот это все закончится, это буквально вот прямо сейчас происходит, да, мы в этом ожидании. Именно текст Апокалипсис как бы формирует в основном вот эсхатологическое пространство такого очень скорого пришествия.
А тогда очень важный вопрос, как его воспринимали в культуре того времени, в культуре там начала второго века, да, это воспринималось именно как история, растянутая в бесконечность, с открытой датой, или это история очень близкая, близ есть при дверях, и это римская, и это попытка, ну как вот, после Римской империи ничего быть не может, Римская империя, она до конца света, ведь в сознании любого человека, живущего внутри конкретного, ну, может быть, только 20 век как-то это изменил, в сознании любого человека, живущего в рамках, ну, вот такой монолитной политической системы, как Римская империя, наверное, господствовало ощущение того, что вместе с Римской империей закончится и мир. И вот все, что говорит Апокалипсис о конце света, оно соотнесено в сознании человека и людей, которые его читали, и человека, который его писал, с тем, что это все вот про конец Римской империи. Такое же мнение тоже есть.
Ну, я думаю, что эсхатологичность первых христиан, вот ожидание близкого конца света, связано все-таки не с отношением к Римской империи как к некому незыблемому ощущению, а наоборот, скорее, потому что проводится очень серьезный водораздел между отказом почитать императора в качестве бога, отказом как бы отдавать светской власти больше, чем она того должна получать, вот, а это впервые в христианстве происходит, ну, может быть, еще у древних евреев, потому что, так сказать, там тоже вот эти вот как бы конфликты, собственно говоря, возникали, вот, сама эсхатологичность, она все-таки связана с тем, что ощущение близости Спасителя, который там 100 лет назад только что, так сказать, можно сказать, был, и вот вчера умерли люди последние, которые жили еще при его земной жизни, вот, она, конечно, определенным образом, ну, вот создавала ощущение вот этого причастности не только к концу света, но и к началу нового света. То есть они ощущали себя причастниками вот этого вот нового совершенно, так сказать, обетования, которое ну, было вот возвещено с воскресением Христа. И мы вот уже говорили в прошлой передаче, что, собственно говоря, откровение, оно как раз и может рассматриваться именно как начало этого самого царствия. То есть этот новый завет, вот он начинается с откровения Иоанна Богослова. То есть если историю евангельскую можно рассматривать как, ну, так скажем, приход Спасителя как реализацию всей предыдущей истории, начиная от Авраама, описанные в Библии, то Апокалипсис, это, несмотря на то, что он связан напрочь с ветхозаветными какими-то, так сказать, пророчествами и так далее, но он полностью принадлежит к совершенно новой атмосфере, новой, ну, так скажем, новой литургической форме существования человечества, которая, так сказать, крещенного человечества.
В культуре это, кстати говоря, очень интересно откликается, потому что если бы речь шла просто о завершении, да, то, в общем-то, создание каких бы то ни было памятников в этом смысле, да, оно было бы просто бесполезно.
Зачем? Да, дата-то открыта, никто же не знает, когда.
Так, ну, соответственно, из этого и вытекает вот то, о чем Кирилл говорит, да, как бы не столько нас окончание старого здесь тревожит, да, сколько абсолютная новизна происходящего, да, поэтому...
И причастность этой новизне,
то есть и буквально, которая творится связи из старого материала, потому что...
А как отражение в культуре это находило на протяжении всего времени? То есть вот ведь мы говорим о том, что это все равно менялось и трансформировалось. В первом, вернее, во втором веке так, в 13-м по-другому, в 21-м это уже совершенно другие визуальные и вообще средства выразительности образа.
Ну так, тут, конечно, надо экскурс такой, это серьезно,
да,
если,
вот придется
по, если, да, если так по максимально кратко это описать, да, то в первые века, конечно, происходит абсолютная деактивация значений и форм искусства как бы античного, да, но не в том, но не упразднение их как, собственно, образов, да, а придание им совершенно другого смысла. То, что мы как бы видим, например, Гермеса Кариофора, да, это изображение бога Гермеса, который несет на плечах жертвенного, значит, барана. Вот. Это изображение, вот ровно это же, да, мы встречаем в римских катакомбах, да, но это уже никакой не Гермес Кариофор, очевидно, да, это добрый пастырь. И это очень видно, да, потому что одесную у него стоит овца, да, а шую стоит, значит, козел, а на плечах у него тоже козел. Да. Это на самом деле очень важный и исключительно жизнеутверждающий образ.
Но можно же говорить о переходе, то есть люди, например, как бы, которые ставят целью найти то, что христианство не просто заимствовало, а на чем выстроило свою идентичность, они все равно найдут огромное количество предшествующих образов, действий, и скажут, что не просто заимствовало, а то, что оно присвоило себе, а мы смотрим, да, на Гермес Кариофора и видим, что да, образ похож, и действительно, наверное, те, кто в римских катакомбах изображал таким образом Христа, прекрасно знал этот образ, да, более ранний, но он просто придал этому совершенно новое, не просто новое значение, но и сам образ видно, что он абсолютно переосмыслен.
Да его, это не видно, на самом деле, это ровно тот же самый образ, да, но просто здесь очень важно понимать именно контекстуальные изменения, да, ну вот вы идете в аптеку, да, на входе в аптеку вы не креститесь, как ни странно, да.
Хотя там крест.
Хотя там кресты, да, на перекрестках, на каждом, да, никто ниц не падает, хотя тоже должен бы, да, мы имеем в виду, что контекст как бы изменяет значение символа. И вот дело в том, что как бы христианское благовестие в своем вот этом совершении, именно о его совершении есть апокалипсис, да, не то, что Мессия был и сплыл, да, а то, что он явится, и все будет новое, да, это, в общем-то, вот эта абсолютная новизна того же самого, это и есть чисто апокалиптический взгляд на этот мир, откровение нового в совершенно тех же самых формах, что и были. Между Гермесом Кариофором и добрым пастырем визуально нету разницы никакой совершенно, да, точно так же, как между крещенным и некрещенным нету никакой разницы, да, они выглядят совершенно одинаково, но при этом это абсолютно разные сущности, да, и тем более даже когда мы начнем погружаться в их значение, да, Гермес Кариофор, это условно, он означает то, что этого барана пойдут и зарежут, и съедят, да, а дым от него пойдет на корм богам. Вот, когда мы видим на доброго пастыря, мы это значит ровно противоположное, да, что этот пастырь пойдет сам, и лишь бы с этим бараном ничего не случилось, погибнет.
Ну и, собственно говоря, вот этот образ подмены, похожести, но абсолютного различия по сути, он же тоже идет из апокалипсиса, появления зверя из земли, который в виде агнца выходит оттуда, вот, в поддержку зверю, вышедшему из моря. Вот это же прямая, так скажем, вот аналогия с тем значением, которое как бы придавал, которое даже, можно сказать, надевал на себя Спаситель, да, вот этот агнец, которого видит сначала Иоанн, вот, он так или иначе главный, первый такой вот, первый образ Христа, вот, совершителя следующего, так сказать, исторического или последнего исторического акта.
В рамках, вот, очень, вот вспомнил пример очень красивый, так, того, что совершает христианство что в культуре первых веков нашей эры, да, вот после Христа, Честертон об этом блестяще совершенно говорит, говорит, что он совершает очищение. Вот то, насколько мир как бы до Христа погряз в самом страшном, в самых страшных пороках, во всех их формах, да, которые были совершенно легитимированы, совершенно культурны, да, вот это очищалось, очищалось первым, вот буквально первые тысячи лет христианства в Европе. Вот этот процесс очищения, да, он, в общем-то, в рамках апокалипсиса, да, тоже, точнее, в рамках христианского благовестия вообще предполагается. Апокалипсис нам описывает в каком-то смысле, в том числе вот в этом аспекте будущего, да, именно наступления конца, процесс противоположный, о чем вот Кирилл говорит, да, что в мир уже как бы, казалось бы, да, очивший, в котором Мессия уже есть, в котором есть и зерно, и всяческое обетование, да, и подтверждение очищения, в него входит то, что использует эти образы очищения с тем, чтобы, наоборот, все загрязнить, да, то есть это прямо противоположный процесс.
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Кругликов, кандидат философских наук, Кирилл Вах, директор научно-просветительского центра «Индрик». Мы в рамках большого разговора о проекте Гурий Никитин «Образы и наставления русской иконописи» говорим про влияние апокалипсиса и откровения Иоанна Богослова на мировую культуру. И продолжим буквально через минуту, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Кругликов, кандидат философских наук, Кирилл Вах, директор научно-просветительского центра «Индрик». И на этой неделе у нас такой большой разговор о проекте «Гурий Никитин. Образы и наставления русской иконописи». И в рамках этого разговора мы по-разному смотрим на книгу «Откровение Иоанна Богослова», смотрим на богословский аспект, смотрим на то, как образы апокалипсиса нашли отражение в церковной живописи, во фресках Гурия Никитина в Переяславле-Залесском. Собственно, этому и посвящен проект «Индрика». И сегодня мы говорим о влиянии апокалипсиса на мировую культуру. А до конца античного времени что еще можем сказать про влияние откровения на богословную культуру?
Ну, мы уже сказали, что вот это эсхатологическое ощущение первых веков христианства, собственно говоря, это отражение апокалипсиса и есть. Вот, то есть рядом, не просто близи есть при дверях, а то есть уже эти двери открыты, уже все, так сказать, происходит. Но, вы понимаете, вот когда мы говорим, а что, собственно говоря, христианство дало новому миру, да, или вообще человеку, христианство дало человеку единственную, очень, так сказать, важную вещь – свободу, полную свободу, настоящую свободу. Здесь мы опять сталкиваемся, с одной стороны, с тем, что вот есть термин подлинной свободы, да, есть и многочисленные описания свободы, которые практически сразу начинается с несвободы. Там свобода заканчивается там, где начинается лицо другого человека, ну и так далее. То есть некие такие общественные договоры. Вот христианская свобода – это свобода, в первую очередь, к абсолютно не с такому вот не ограниченному творчеству. Творчество во всех отношениях. Собственно, европейская наука в том понимании, в котором мы сейчас ее знаем, да и не только европейская, на самом деле, видимо, вообще мировая наука, она стала, собственно, наукой именно благодаря христианству, благодаря вот этой вот самой свободе. Полному, так скажем, ощущению того, что ты, если и обязан благодарить Богу, ты действительно обязан благодарить Бога за все, да, вот, то ты, находясь с Ним в прямой связи, ты, по сути дела, становишься на уровне интеллекта, ну, ты попадаешь в ту сферу, где для Бога нет ограничений, и для человека нет ограничений. Это удивительное совершенно ощущение, которое, ну, вот сродни... Его очень часто чувствуют люди творческого, творческой натуры. Писатели, поэты, да и ученые тоже. Есть... некоторые исследования, как раз посвященные вот тому, как, собственно говоря, христианство повлияло на науку. Вот у нас часто высказываются мнения, что, мол, значит, оно везде, так сказать, человека ограничивает. Ничего подобного. Оно как раз человеку дает вот те самые базовые вещи, которые позволяют ему работать независимо от каких-то, так сказать, ну, независимо ни от чего, так скажем, да, ограничивая себя самостоятельно. Вот. Я бы хотел вернуться, вот, может быть, к фрескам, и не только к фрескам Гурия Никитина, а вообще к фрескам. Есть известное высказывание, как, когда человек глядит, заходит в храм, видит, так сказать, образы, вот века истории проходят перед ним. С одной стороны, ну, что такое века истории, да, это, конечно, вот некие святые, которые там в этом конкретном народе прославлены, это века какой-то национальной истории, естественно, да, но этого совершенно нельзя сказать о, например, о фресках, которые относятся, ну, например, к... встречи Авраама с Троицей, да, или, так сказать, вот к апокалипсису. То есть вот эти храмовые образы, они, с одной стороны, соединяют и дают некое такое, некую такую связь с национальной историей, а с другой стороны, они все время параллельно выводят нас на некую плоскость вечности, да, вот где, собственно, рождаются и творческие, и литературные, так сказать, образы и сюжеты.
Это, да, интересная такая связь, действительно, я пару слов бы сказал еще чисто, да, визуальным, потому что что в романской культуре, что потом в готике, сюжет апокалипсиса и страшного суда, он изображается на входе в храм, то есть ты заходишь внутрь храма, как бы в это пространство под знаком именно откровения, да, и, естественно, в храме тебя ждет, в общем-то, наиболее яркое, если мы говорим, да, о человеке средних веков, наиболее яркое пространство, в котором ты вообще можешь быть, да, это и все расписано, это огни, это золото, да, то есть это на самом деле очень правильное понимание откровения, да, это абсолютная победа, абсолютное торжество, абсолютная радость, да, вот того, куда мы входим. В уже православной традиции, да, и в частности фрески Гурия Никитина изображаются внутри храма, да, на западной стене, то есть это вот последнее, что ты видишь, выходя оттуда, но в этом смысле ты в мир уже выходишь, как в пространство апокалипсиса, да, и, но именно в том же самом значении, где, конечно, есть и вот чрезвычайная опасность подмены, да, то, что тебя очень легко можно обмануть, потому что силы зла буквально только и делают, что подделываются под мессию, да, но то, к чему все движется, это исключительное торжество полного милосердия и истины, да, добра в самом широком значении. И надо сказать, что в русской литературе вот именно это значение апокалипсиса, этот смысл является, как мне кажется, наиболее таким фундаментальным и даже частотным. Мы его, по крайней мере, когда я говорю о русской литературе, я говорю о традиции именно литературы нашей, как бы, с... уже ориентированный на европейские формы, то есть 18
век.
Да, совершенно верно.
Сентиментализм,
романтизм. И тем не менее, да, в них мы узнаем вот эти вот совершенно апокалиптические, такие, причем в таком в русском понимании, образы. Да, это начинается уже с трактовок Северной войны, войны Российской империи с Швецией, да, в которой совершенно ясно, что Россия репрезентирует именно силы, как бы, добра, да, а угроза Швеции, которая находит, да, на русскую землю, да, доходит до Полтавы, это угроза именно, как бы, безнравственного, страшного, да, царя, который не заинтересован в торжестве милосердия, а наоборот заинтересован исключительно в гибели добрых христиан. Это видно в эмблематике того времени, да, в визуальном искусстве и на уровне от, которые пишутся, и надо сказать, что есть потрясающая совершенно, несколько более поздняя такая поэма Ширинского-Шахматова, да, которая станет потом монахом Аникитой, которая посвящена полтавской баталии, в которой совершенно ясно, что Петр является именно вот тем как бы благочестивым царем, в котором отражается, который является своего рода иконой, да, истинного царя, то есть Христа в его втором пришествии. Но что его делает таковым? Не то, что он именно царь, потому что Карл XII тоже царь, да, и, в общем-то, с той же самой претензией. И даже Ширинский-Шахматов пишет, да, у него есть строчка такая: «Петр зрится в Карле, Карл в Петре».
То есть более они, того, он тоже христианский.
Совершенно верно, да, то есть они вот даже отражаются друг в друге, да, они очень похожи, но он пишет: «Карл движим великости мечтой». Да? То есть он как бы о себе заботится, он хочет вот для себя, да? А Петр движим милосердием, значит, к своим детям.
Но опять же, это такая интересная репрезентация, поскольку если мы с исторической точки зрения посмотрим, мы не увидим большой разницы в их милосердии. Ни у Петра, ни у Карла так, это не было на первом месте.
Дело совершенно не в этом. Дело в том, именно какую трактовку
это в репрезентации,
все это получает. Да?
В литературном отражении.
В сущности, да, разница, да. То есть разница между двумя совершенно одинаковыми людьми, которые вот, да, как в зеркале, да, кто из них победит? Победит тот, кто милосерден, победит тот, кто праведен. Это неизбежно так. Вот в этом как бы смысл. Те же самые эмблемы мы встретим в поэтике произведений литературных времен Отечественной войны 1812 года.
И вообще начало XIX века – это Наполеон, который мыслится как антихрист.
Абсолютно, да. И антихрист, он именно потому, что это вот то, что вот, Валентин Семенович Непомнящий называл homo узурпатор.
Она не просто популярная, она еще и некая корневая такая для... То есть он таким образом был осмыслен в итоге с русской
стороны. Причем именно в русской, да, при том, что антихристом его признавала и католическая церковь, да, в Испании там сивильский вот такой, значит, катехисис, там буквально вопрос-ответ, да, сколько природ имеет Наполеон, да, две природы, человеческую и дьявольскую, да, буквально так отвечалось. Но именно в русской литературе это приобрело смысл абсолютно глобальный, не политического противостояния, ну, что тут каждый критик мог бы сказать, ну, понятное дело, да, если русские хорошие, так значит, это значит вот под благословением божества, а французы плохие, так там антихрист, конечно, ничего подобного. Речь идет о именно нравственной природе, да, о том, вот каковы эти люди сами по себе, да, будь, скажем, в романе «Идиот» Достоевского, да, там же, на самом деле, Лебедев трактует апокалипсис, там все пронизано вот этим вот апокалиптическим символизмом, да, ну, уж говорили, прежде всего, да, на что Татьяна Александровна Касаткина обратила внимание, Настасья Филипповна Барашкова, да, то есть это вот «Воскресение Агнца»,
да,
вот
там, да, вот, ну, эта вот тема. Достоевский был специалистом в говорящих фамилиях.
Это да, да. Так вот, там есть вставная новелла, да, посвященная Наполеону, да, Наполеону, увиденному глазами ребенка, да, будущего генерала Иволгина. И вот в его глазах Наполеон оказывается не вот этим воплощением зла, да, не вот центром эгоцентричности, да, даже если он и таков, ребенок, глядя на него, начинает плакать и жалеть его, да, мы обнялись, слезы наши смешались, говорит генерал Иволгин. А эта эмблема – это ровно то, что в конце романа происходит, да, когда князь Мышкин держит на руках голову Рогожина на груди, да, сам плачет, и его слезы стекают по лицу Рогожина, да, то есть это вот такое омовение грешного человека, да, слезами ребенка, по большому счету. Да? И это именно через призму апокалипсиса мы находим исключительно такой жизнеутверждающий, не жизнеутверждающий даже, да, а абсолютную надежду того, что вот всякое зло, всякая нехватка, да, даже часто, да, предельное зло, может быть омыто вот этими слезами милосердия, которые мы, в общем-то, призваны испытывать друг другу.
Ну и крушение внутреннего Наполеона в Раскольникове, например, да, в конце романа, когда он встает, так сказать, на колени, да, так сказать, вот, следуя завету Порфирия Петровича, вот, просят, так сказать, прощения у всего мира. Вот, а это же такая это такое начало, вот, опять же, апокалипсиса, да, то есть начало возвращения. Апокалипсис о чем еще? Да, там все время дается время человеку для того, чтобы он принял правильное решение. То есть, потому что неправильное решение продолжает бедствие. Вот для каждого конкретного человека там это время всегда дается. Вот у Раскольникова это конкретный пример, да, человек принял это решение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Кирилл Вах, директор научно-просветительского центра «Индрик» и руководитель проекта «Гурий Никитин. Образы и наставления русской иконописи». Об этом проекте мы и говорим на протяжении нынешней недели. Сергей Кругликов, кандидат философских наук, и мы говорим сегодня о влиянии апокалипсиса на мировую культуру. Ну, понятно, что сосредоточились мы на культуре русской.
Еще один пример, о котором нельзя не упомянуть, это знаменитая... Не очень большое произведение Владимира Соловьева «Три разговора».
Хорошо, что вы о нем вспомнили, потому что как раз я сюда хотел перейти в это время.
Потому что как раз, да, это апокалипсис, в общем, нашего времени. То есть, что делает Соловьев? Он, в общем, не пересказывает текст, да, он не заставляет говорить о нем главных героев, да, а он пишет некую рукопись, неизвестно кем, как бы созданную и так далее, некую рукопись, которая, по сути дела, попала к нам из будущего. И мы это будущее уже на границе 20 века отчетливо ощущаем. Уже в этот момент примерно в России выходит, публикуется Нилусом протоколы сионских мудрецов. Вот, не будем акцентировать, не будем
на них акцентировать.
Не будем их, так сказать, разбирать подробно, но это отражение абсолютно четкое того же, о чем пишет Владимир Соловьев.
У меня еще одно произведение почему-то сразу просится, но оно для меня, может быть, наиболее или одно из наиболее выражающих настроение в обществе начала 20 века российском, это «Андрей в красный смех».
Да, да. Ну, здесь... Там много, на самом деле, тут...
Оно вот все пронизано.
Серебряный просто. Век, вот он немыслим совершенно, без...
Арцебушев с его там крестовыми сестрами и так далее. Это...
Вот здесь очень важно как раз-таки разграничить, да, вот мы много говорили о понимании апокалипсиса, его рецепции первых веков христианства, да, и там действительно это вот, как в фильме, кстати, Андрей Рублев, да, точно вот показано, да, что Рублев пишет фреску, да, «Страшного суда» как праздник, да, это вот... Такой подход, как бы, на самом деле, ортодоксально верный, в то время как русский Серебряный век видит в, как раз-таки принимает апокалипсис через перевернутый его образ. Очень характерно, да, само название, вот апокалипсис, откровение, да, нечто показывается, но и нечто открывается, но для того, чтобы чему-то открыться, это должно быть, прежде всего, закрыто. И в этом смысле текст самого откровения Иоанна Богослова, он достаточно закрыт, да, почти непроницаем, когда мы его так читаем, да, не погружаясь. А вот русский Серебряный век очень любил тексты откровений, которые открытые сразу. Да, вот в связи с Соловьевым сразу вспоминается мне прекрасный совершенно, прекрасный случай, да, в своей нелепости Анны Шмидт, да, которая написала свой «Третий завет», да, говоря о том, что, дескать, вот было откровение отца, завет ветхий, откровение сына, и, наконец-то, Бог соизволил, буквально там это первый пару тезисов, Бог соизволил открыть и свой «Третий завет», завет «Выдумали духа», ничего подобного, Бога дочери, да, и это я и есть. Значит, она пишет письма Соловьеву, что, дескать, это я та самая и есть, вот воплощение Софии. Про Соловьева пишет, что тот воплощение Христа, напрашивается к Блоку, да, Блок пишет матери, что сумасшедшая какая-то приедет, пожалуйста, приезжай тоже в усадьбу, потому что я не выдержу с ней вдвоем, очень страшно. При этом Бердяев, который это все дело читает, да, пишет, что «Откровение Шмидт» — это действительно потрясающая, отличная книга, первая в своем роде книга женщины-мистички, причем, говорит, подчеркнуто русская, потому что она совершенно апокалиптична.
А вы вспомнили сейчас фильм Андрей Рублев, и мы сразу переходим, понятно, что так ретроспективно и быстро, уже ну, скорее в наше время, потому что, когда мы говорим про фильм Андрей Рублев, мы не говорим про 15 век, мы говорим про настроение, опять же, да, тут можно много чего связать с откровением, с апокалипсисом, с настроениями, которые в такой культурной, творческой среде царили в 60-е годы. Вот оттепель, уже и заканчивается, и стало можно, во-первых, можно немного отвлечься, да, 20-й съезд прошел, осмыслить то, что было в сталинскую эпоху, как-то внутри это себя уложить. И опять же, апокалиптические настроения, они вдруг начинают проявляться, но проявляться отсылками как раз к древнерусскому искусству. Ну, действительно, это было.
Я вот не совсем вот это, так это, кстати, бы увидел.
Да, да что... я почему-то уже не в первый раз об этом думаю именно так. Мы много говорили с реставраторами, которые были воспитаны как раз в то время, да, в ту... и древнерусское искусство, как мы видим, да, даже в разговоре о Гурии и Никитине, очень часто обращалась к Страшному суду, и тематика апокалипсиса постоянно возникала в храмовых росписях, в иконах. И вот это сообщество середины 20 века, оно подлинное искало именно в том. Да, все, что позже, это какая-то зачастую академическая мазня, а все, что до, это подлинное. И реставраторы вот, старой школы, они об этом сейчас достаточно много говорят.
Проблема в том, что как бы сам по себе вот, феномен русской иконы, каким он воспринят, мне кажется, в 60-е, тот феномен, который сформирован мыслью Серебряного века.
Ну, это правда, да.
То есть это
их ученики.
Да, соответственно, как бы, а в свою очередь это прямая связь с русским авангардом и в его как визуальных, так и литературных проявлениях, там, как у Абериутов. Да, и, соответственно, то, что мы видим в искусстве 60-х, да, это как раз таки это гораздо ближе не к подлинному вот тому, там, 16-17 веку, да, а как раз-таки к авангарду в всем его стремлении к деконструкции.
Мы Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики.
Соответственно, как бы мы смотрим снова не на, как бы, не на синтез, да, не на чаяние какого-то единства, а наоборот, на совершенно жуткие формы распада, потому что то, что можно было трактовать в 60-е, да, как академическую мазню, сейчас, например, вот то, как я смотрю на соцреализм, да, так на самом деле в этом я вижу импульс тот же, что в первых веках христианства. Да, это на самом деле уверенность в том, что в бытии присутствует, в наличном бытии присутствует чистая красота, мы призваны к здоровому, светлому труду, к взаимопомощи, к милосердию, к тому, что всякий человек может и должен на самом деле облагородить.
Это какая-то страшная обложка, мне кажется. Страшная в своем свете. Город индустриальной Москвы какой-нибудь.
Академии художеств года два назад прошла потрясающая совершенно выставка, называется она «Образ счастья».
Отличная выставка.
И посвящена она была, так скажем, отражению быта советского народа, ну, понятно, что с, так скажем, с идеологической точки зрения, которую реализовывали художники, но когда идеологии нет, вот сейчас, да, мы на это смотрим совершенно другими глазами, и мы видим не связь между, так сказать, там, сталинской Москвой, черными воронками, еще чем-то таким, а лица людей, которые, ну, мягко говоря, в общем, никак не были связаны ни с черными воронками, ни с доносами, ни с чем. Они жили прекрасной, замечательной, полной и одновременно тяжелой, но трудовой жизнью. Это в массе, когда вы на это смотрите, вот не один, два, так сказать, три каких-то полотна разрозненных, да, а когда вы видите там, ну, сотню полотен, вот, это же много художников, и, то есть, это разные подходы. А это своего рода прямо такое погружение в совсем некую другую эпоху. Вот мы все время говорим, есть такое выражение, что вместе с водой выплеснуть младенца. Да? То, что происходит сейчас по отношению к советской истории, это примерно то же самое. То есть мы пытаемся ее перечеркнуть полностью.
Ну, почему наоборот? Мне кажется, у нас сейчас советская история возводится в какой-то ранг подобия абсолюта.
Ну, с точки зрения основных, ну, наверное, мы не будем об этом говорить на светлом радио. Дело в том, что вот апокалипсис, он же тоже воспринимается или как черное, или как светлое. Так вот, как светлое, это, на мой взгляд, церковное восприятие апокалипсиса. А как черное, это как раз больше свойственное, кстати, Западной Европе. Вот фильмы с любым названием «Апокалипсис» — это, как правило, катастрофа, в которой, ну, в соответствии с жанром выживает самый сильный главный герой, да? Но это стихия, которая, за которой, а, ничего не стоит, б, это просто человек с ней сталкивается, и все гибнет.
Ну, так по-разному. Вот «Интерстеллар», например, замечательный фильм, в котором, наоборот, это свет.
Там, мне кажется, не акцентируется, собственно, «Интерстеллар» очень хороший фильм, да, но там не акцентируется момент, собственно, мне кажется, апокалиптический. Да?
Но он не акцентируется, но он всегда на переднем плане.
Я сказал такую фразу, что, значит, фильм, в котором есть название «Апокалипсис», потому что, ну, массовая культура, она определенным образом направлена на реализацию, на... Это бизнес-проекты, они должны, так сказать, отработать деньги, собрать, значит, апокалипсис. Апокалипсис раскручен именно с точки зрения ужасов. Ну, по сути дела, это некое, так сказать, предвестие чего-то, так сказать, ужасного. И наш народ вот в 20 веке, кстати, приученный к этому, он идет на это, потому что от этого он, в общем, получает... Не русский народ, я имею в виду народ, ну, как бы вообще вот...
Кстати, народ... Мы же говорим в отражении культуры, да, в отражении культуры...
Народ христианской цивилизации Западной Европы, вот это как раз основные потребители этой, так сказать, апокалиптической или неоапокалиптической продукции ужаса.
Но это же началось-то не вчера, это и Босх, это
нет,
и...
Нет, там большая разница, потому что в массовой культуре, как раз-таки голливудской прежде всего, да, апокалипсис, зачем он там нужен вообще? Это некоторый ужас, который натопляет, вот затопляет нашу чувственность, но в рамках нарратива он нужен только за тем, чтобы его отменить. Отменить, причем его может... И будет его отменять не Господь, который придет, а герой, который уже здесь есть. То есть это, на самом деле, максимально вот противоположно церковному пониманию. Да? Во-первых, и апокалипсис ужасен, но, друзья, все не так плохо, потому что мы с вами не просто там какие-то там, а ого-го.
И, вся мы смотрим на все это из зала.
И соответственно, нам, вся супергероика, да, она как бы тоже, на самом деле, фашистская в чем-то, да, потому что как бы вот есть некие особенные вот такие существа в мире, да, при этом совершенно... совершенно человеческие, да, но они каждый раз будут отменять апокалипсис, да, пока вот вы, быдло, сидите, значит, и...
Ну, значит, это был наблюдаете. Не апокалипсис, значит, это был, значит, это была часть плана.
Нет, проблема в том, что там это слово всегда звучит.
Это, да? это подмена
образа. То есть, скажем, ну, так это мы в Евангелии читаем,
скажем,
что
да,
в временах и сроках. Сколько у нас в мировой истории примеров, когда все точно совершенно знали, что...
Нет, смотрите, послезавтра. Я именно говорю как бы об эмблематике, да, вот у кто там, Майкл Бэй, да, фильм «Армагеддон», буквально, да, Брюс Уиллис как бы спасает. Главный, значит, противник Супермена, да, ни много ни мало, Думсдей. Да, это как бы, причем в фильмах Снайдера это буквально было показано, что Супермен есть Христос, да, и, кстати, действительно, конструируется он в этих комиксах как бы как мессия, да, он даже как бы Кал-Эл его зовут, так его имя сформировано точно так же, как Габриэль, Михаэль, Кал-Эль, да, вот в этом всем пространстве.
Я здесь не специалист.
Мессианском.
Эль – это Бог.
Вот.
Я понимаю.
Да, то есть это голос Бога. Да, Супермен, это вот его настоящее имя. И, соответственно, как бы лозунг, который он с собой несет, это Truth, Justice and American Way, да, то есть правда, справедливость и американский путь. Вот так вот как бы мы с Думсдеем, то есть с последним днем сейчас сразимся, и явно совершенно победим. Там нету никакого даже вопроса, что этим не кончится, да, конечно, это серийное производство, да, за этой серией выйдет еще одна, но мы тогда отменим его снова. Уходит вес абсолютного конца, абсолютного торжества. Почему? Потому что сам порядок, который здесь и сейчас, это и есть абсолютный конец, да, на самом деле. Но вы этого не узнаете, вы будете думать, что это все время начало вашей жизни. Да? Но, короче говоря, если мы будем раскручивать, просто раскрывать то, как, во что апокалипсис откровения превратилось в массовую культуру, мы увидим, что это чрезвычайно унизительно и очень страшно для человеческого достоинства.
Ну что ж, вот такой разговор получился у нас сегодня об апокалипсисе и влиянии на культуру. Спасибо большое. Я напомню, что мы говорим про откровение на Богослова в разных аспектах в связи с проектом Гурий Никитин «Образы и наставления русской иконописи». Это такой глобальный проект, который ездит по регионам и знакомит людей с уникальными фресками Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переяславле. Понятно, что сегодня мы в меньшей степени говорили про переяславские фрески Гурия Никитина, но мы в целом говорим благодаря тому, что сейчас они оцифровываются, оцифрованы, идет их масштабное изучение, представление, фильм про них снимается, и все это... Кстати, наверное, Кирилл, в конце программы надо еще раз напомнить географию. Сейчас это
Кострома,
Кириллов,
Вологда,
Арзамас. И будет это продолжаться примерно... Вот,
до конца января.
До конца января. Спасибо. Кирилл Вах, директор научно-просветительского центра «Индрик» и руководитель проекта, о котором мы говорим. Сергей Кругликов, кандидат философских наук, автор канала «Таким образом», были сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».